Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами читаем труды Рабаша, второй том, 1204 страница, статья «Что означает, что губитель находился внутри потопа и умерщвлял в духовной работе?» Вы можете найти материалы и в Сиватовае, в системе Арвот, и также можно задавать вопросы через эти сайты. Что означает, что губитель находился внутри потопа и умерщвлял в духовной работе? Рав, пожалуйста.
Ну, ничего мне особенно сказать. Мы должны просто понять, что наш враг находится в потопе. И нам надо подумать, как его погубить, прежде чем он погубил нас. Это все. И давайте посмотрим, как это делается.
Так что означает, что губитель находился внутри потопа и умерщвлял в духовной работе? В книге Зоар Ноах сказано: потоп был, и вредитель сидел внутри. Мой отец и учитель спросил, в чем разница между тем, кто из них умерщвлял, вредитель или потоп? И сказал, что потоп вызывал страдания материальные, а вредитель вызывает страдания духовные. То есть внутри материальных страданий сидит вредитель, убивающий также и духовную сторону человека. То есть страдания тела приводят его к чуждым мыслям, пока мысли эти не повреждают и не убивают духовное. И необходимо истолковать его слова, поскольку потоп и дождь, которые были, называются явным, то есть тем, что видится нашим глазам, когда дождевой материальный потоп убивает людей. То есть человек думает, что если бы у желания получать было то, чего оно требует, то есть знание, а не вера, иначе говоря, если бы он понимал каждую деталь в управлении Творца, как того требует желание получать, он был бы работником Творца, каким и должен быть. Однако он не такой. И тем самым человек отдаляется от жизни живых, поскольку тяжело ему терпеть страдания. Ведь человек хочет, чтобы Творец давал ему только наслаждение, и потому отдаляется. Однако внутри материальных страданий, в том, что человек не может понять управление Творца, понять, почему Творец не дает ему того, что по представлениям желания получать должен был дать, и человек страдает, в этом лежит зачаток последующего умерщвления в духовном, то есть духовных страданий, страданий, которые приводят его к смерти в духовном. То есть он доходит до неверия, не дай Бог. То есть человек испытывает материальные страдания, так как Творец не дает ему то, что соответствует его представлениям и больно ему, и страдания эти вызывают смерть в материальном, как написано, бедный считается мертвым, у кого нет сыновей, считается мертвым. Однако затем он приходит к страданиям духовным. То есть не может совладать с верой, верить Творца в то, что он ведет мир в качестве управления доброго и творящего добро. И тогда он доходит до неверия, может статься. И это называется духовной смертью. Ибо тогда человек падает во власть пустого пространства ситры Ахра. А когда человек снова приступает затем к работе, это уже называется возрождением из мертвых. И тогда на человека возложено верить, что то, что он приступил сейчас вновь к работе, это не благодаря его собственным силам, а он получил свыше росу возрождения. И он находится в состоянии возрождения из мертвых, ибо удостоился того, что получил пробуждение свыше. Поэтому человек должен произносить каждый день: «Благословен ты, Творец, возвращающий души мертвым телам». А также человек должен сказать: «И верен ты возрождению, обещанию возродить из мертвых». Таким образом, есть здесь два аспекта в вопросе о страданиях. Первый — материальные страдания, которые человек испытывает из-за материальных вещей, которых ему не достает, и в этом он терпит состояние смерти, испытывает состояние смерти. Как сказано выше, бедный считается мертвым, и у кого нет сыновей, считается мертвым и тому подобное. Получается, что эта смерть не имеет отношения к духовному. Однако это приводит его затем к духовной смерти, поскольку он не может верить Творца в то, что он управляет миром в качестве доброго и творящего добро. Получается, что это смерть духовная, а не материальная. И это является объяснением того, что посредством дождевого материального потопа, являющегося материальными страданиями, человек приходит затем к страданиям духовным, когда он не может оправдать высшее управление, и поэтому он приходит к духовной смерти. И это соответствует тому, что написано в предисловии к книге Зоар, потому что прежде окончательного исправления называется Малхут древом добра и зла, что означает, что Малхут — это основа управления Творца в этом мире. И все то время, пока получающие не достигли завершения, когда смогут получить совершенство благодеяния Творца, обязано управление осуществляться путем добра и зла, а также вознаграждения и наказания, потому что наши получающие келим еще запачканы получением для себя. Таким образом, мы обязательно ощущаем в действиях по управлению то, что они являются ощущением зла для нас, потому что закон таков, что творение не может получить зло от Творца в явной форме, так как это было бы изъяном в величии Творца, чтобы творение постигало его как действующего во зло, потому что это не соответствует совершенному действующему. И поэтому в то время, когда человек ощущает зло, в той же мере пребывает над ним неверие в управление Творца, и исчезает от него действующий. И это является самым большим наказанием в мире. И сказанного следует, что когда человек получает от Творца зло, это приводит его к тому, что исчезает от него действующий. И это называется смертью в духовном. И кто был причиной того, что он получил зло от Творца? И почему получил зло? Это потому, что пока еще эти келим грязные в отношении получения ради себя. Поэтому обязано производиться управление в качестве исчезновения и сокрытия, и поэтому страдания вызывают смерть в духовном. И из-за этого человек должен идти выше знания. То есть не впечатляться от знания, то, что он видит. И на этом он строит свою работу в работе святости, чтобы он смог удостоиться войти в святость, поскольку это знание пришло в силу того, что он получил зло. И это знание обязывает спросить, если Творец добр и творит добро, почему он не дает ему того, что по представлениям человека ему не хватает, а делает то, что Творец хочет? Получается, что это знание построено на основе управления добром и злом, как мы уже сказали. Поэтому нет иного совета человеку, кроме того, чтобы сказать, что знание, то, что оно говорит ему, неверно, потому что об этом сказано: не мои помыслы, не ваши помыслы, и мои пути, не ваши пути. Но не нужно впечатляться от знания и сказать, что он идет выше знания. Однако в вопросе ощущения приближения к Творцу надо различать два аспекта. Первый. Иногда человек озабочен тем, что он должен получить что-то необходимое. И в мире принято так, что если человеку чего-то не достает, он молится Творцу, чтобы выполнил его желание. Если это необходимо ему, и он не видит возможности достичь это естественным путем, и совершилось для него чудо, и он получил желаемое, тогда человек наполняется любовью к Творцу за то, что помог ему получить это. И он относит получение этого к Творцу. Выходит, что приближение к Творцу пришло к нему посредством получения добра и наслаждения. Это было причиной приближения к Творцу. И то же самое, когда излечивается больной, когда он уже отчаялся, и вдруг произошло изменение к лучшему, и он исцелился. Так он иногда приближается и к Творцу. И причина была в получении добра Творца. Это приблизило его к Творцу. А иногда бывает наоборот. Человек получил страдания, и эти страдания толкают его к сближению с Творцом. То есть в голову ему приходит мысль, что если он примет на себя бремя Торы и заповедей, Творец спасет его от бед. Получается, что страдания стали причиной приближения к Творцу. И об этом надо сказать, поскольку в час бедствий человек пребывает в состоянии принижения, и поскольку написано «высок Творец и низкий увидит», выходит, что человек, пребывающий в принижении в силу бедствий и страданий, постигших его, он готов к тому, чтобы получить помощь свыше. Как написано, «высок Творец, низкий увидит». Однако, обычно мы видим, что страдания отдаляют человека от Творца, поскольку он не может соотнести эти страдания с тем, кто добр и творит добро. Поэтому это приводит его к смерти в духовном. Однако по поводу принижения есть множество прямых толкований. Иначе говоря, то, что человек принижает себя, вопрос здесь в том, что является принижением. То есть в чем выражается то, что человек находится в принижении? Простое толкование говорит, что во время принижения себя человек работает выше знания, это называется принижением. То есть он принижает свое знание и говорит, что знание его ничего не стоит. То есть, как мы уже сказали, знание человека обязывает его сказать, что если Творец дает ему по всем потребностям, согласно тому, что по понятиям желания получать ему полагается, тогда он может любить Творца по той причине, что он наполняет ему все требуемое, поэтому он любит его. А если нет, он не может принизить себя и сказать, что знание его ничего не стоит. Но человек отдаляется тогда от Творца и говорит, что не стоит работать на Творца, если Творец не выполняет его желания. Выходит, что такой человек называется гордецом, так как он хочет понять пути Творца, в результате чего он называется добрым и творящим добро, если тело не получает того, что требует. И о таком гордеце говорит Творец, не можем я и он обитать в одном жилище. Тогда как если он принижает себя и говорит, что не в моих силах понять пути Творца, и говорит, то, к чему обязывает его знание, ничего не стоит. Но он идет выше знания. Это называется принижением. И о нем сказано, высок Творец и низкий увидит. И он удостаивается того, что Творец приближает его к себе. И из сказанного следует объяснить то, что сказали мудрецы. Каждый, преследующий величие, величие уходит от него. То есть человек говорит, что я могу быть работником Творца при условии, что Творец даст мне величие, то есть большое состояние, гадлут. То есть если я почувствую величие Творца, тогда я буду способен работать на пользу Творца. А иначе я не могу работать ради небес. Говорят ему, величие убегает от него. Но в то время, когда человек говорит, «Я хочу быть работником Творца без всяких условий, и я не нуждаюсь в большом состоянии, но он хочет работать на Творца в полном принижении», то есть, несмотря на то, что у него нет никакого ощущения величия Творца, но выше знания, что и называется принижением, как мы уже объяснили, тогда он удостаивается состояния величия, поскольку принижает себя из-за того, что он хочет работать только ради небес, а не для собственной пользы. Поэтому в то время, когда он говорит, что не может работать, пока не почувствует состояние величия Творца, получается, что желание получать говорит, что если оно не поймет величие Творца внутри знания, оно не способно работать ради пользы Творца. Получается, что только желание получать является действующим, а на желание получать было сокращение и скрытие. Поэтому нет у него никакой возможности удостоиться состояния
величие. Но человек должен убегать от величия. Тогда можно сказать, как сказано, убегающий от величия, величие преследует его. Из сказанного следует, что здесь в порядке работы, есть несколько этапов. Первый. Сначала человек должен преследовать величие и славу, иначе у него вообще нет келим для славы и величия, потому что мысль его работает над тем, чего человек требует. А если нет у него келим для знания, как он сможет идти выше знания? Поэтому человек, когда он начинает работу, должен думать о том, как получить величие Творца. Ведь, разумеется, когда будет у него ощущение величия Творца, тогда не будет у него сопротивления со стороны тела, потому что это естественно, что малый упраздняет себя относительно большого. И над этим работать не надо, потому что есть правило. Все, что приходит со стороны природы, этому тело не сопротивляется. Тогда как если нет у него страсти к знанию, то есть желание служить великому царю, тогда его работа относится лишь к состоянию действия, и нет у него потребности в том, чтобы Творец помог ему, потому что тогда он работает только за получение вознаграждения. И в той мере, в какой он верит в вознаграждение и наказание, в этой мере он уже может работать, и нет у него потребности величия Творца. То есть даже то, что царь не настолько велик, не важно ему, по той причине, что он смотрит на вознаграждение, а не на дающего вознаграждение. Тогда как если он начинает работать во имя небес, тогда уже есть у него потребность в величии царя. Получается, что если он не стремится к величию царя, это признак того, что он не работает ради небес. Выходит, что именно в то время, когда он гонится за величием, это является признаком того, что он хочет прийти к состоянию, в котором сможет сказать, что все его действия будут ради небес. А затем, в то время, когда есть у него уже ощущение, что необходимо знать, что есть у него царь великий и важный, и он видит, что это для него главная помеха, то, чего недостает ему, чтобы были у него силы преодолеть желание получать, тогда он приходит ко второму этапу. То есть, когда он должен убегать от величия, а желать работать ради небес без всяких условий, что и называется выше знания. Иначе говоря, хотя знание и говорит ему, разве ты не видишь, что ты веришь лишь в маленького царя? В любом случае, человек должен сказать, для меня ты великий царь, как если бы я это ощущал, я верю в высшее знание, что ты великий царь, как если бы я это ощущал. И поэтому на этом этапе он убегает от величия и славы, и тогда величие и слава преследуют его и ловят его, несмотря на то, что человек не хочет получать это величие из-за того, что только тогда есть уподобление Творцу. Это соответствует тому, что мы изучаем в зивуге даака, ударном взаимодействии, в той мере, в какой экран отталкивает свет, хотя есть у него свойства авиют, то есть желание и стремление к свету, он в любом случае не получает его, по той причине, что он хочет быть дающим, а не получающим. Поэтому с помощью отталкивания экраном рождается в нем понятие отраженного света, и благодаря этому отраженному свету он получает новое кли для получения света. И также здесь. Сначала человек должен получить желание и стремление к постижению величия Творца, а затем человек должен получить силу оттолкнуть это величие и не хотеть получать его по той причине, что он желает уподобиться по свойствам. И тогда он достигает состояние отраженного света, когда в этот отраженный свет он получает величие и мощь преодоления. Выходит, что здесь есть три этапа. Первое — стремиться именно к величию Творца. Второй этап — отвергнуть идею об этом стремлении, то есть, хотя он и понимает, что если у него действительно будет ощущение величия Творца, тогда тело подчинится и согласится совершать святую работу в любом случае. Он убегает от славы и величия и говорит, что хочет работать ради пользы Творца, несмотря на то, что нет у него никакого ощущения. Но он просит у Творца, чтобы дал ему силы, с которыми будет способен победить желание получать, хотя оно на это не согласно. Третий этап. В то время, когда он уже не нуждается в ощущении величия Творца, но работает ради небес без всяких условий, тогда он удостаивается состояния величия Творца и состояния славы Творца, и тогда исполнится того, кто убегает от славы и величия, слава преследует его и хочет прилепиться к нему, слиться с ним, по той причине, что есть у него уже уподобление по форме. То есть человек хочет работать ради отдачи. Из сказанного следует, что после того, как человек понимает, что ему стоит получить ощущение величия Творца, потому что тогда тело согласится служить царю, и после того, как у него уже появилось требование к этому, поскольку он хочет работать ради пользы Творца, а тело сопротивляется этому, поскольку все то время, пока он не ощущает величие Творца, оно не хочет верить в высшее знание, тогда приходит состояние, когда человек должен убегать от этого по той причине, что это является лишь требованием желания получать. С другой стороны, когда он не ощущает величия Творца, тело не согласно на эту работу. Тогда человек должен сказать, разве не сказали мудрецы, каждый, убегающий от величия, величие преследует, убегает от него. По той причине, что человек должен работать ради пользы Творца, даже когда тело не наслаждается от этой работы, потому что для пользы Творца означает вообще не смотреть на собственную выгоду. И это соответствует тому, что написано в предисловии книги Зоар, «Совершенная любовь, которая в совершенстве с двух сторон, как со стороны суда, так и со стороны добра, даже если он забирает душу твою, должна быть любовь твоя к нему в окончательном совершенстве, как в тот момент, когда он дает тебе все благо. Есть те, кто любят его за то, что есть у него богатство, продление его дней, долголетие, дети, окружающие его. Он управляет своими ненавистниками, и пути ведут его верно, и поэтому он любит его. А если это превратится в противоположное, и Творец обернет на него колесо судьбы строгим судом, он станет ненавидеть его и вовсе не будет его любить. И поэтому эта любовь не является той, у которой есть основа. Любовь, которая называется совершенная, это та любовь, которая с двух сторон, как со стороны суда, так и со стороны милосердия и преуспевания в путях его, чтобы любил Творца, так как мы учили, даже когда он забирает у тебя твою душу, это есть совершенная любовь. И нужно объяснить то, что человек должен любить Творца как со стороны подъема, то есть, когда он ощущает, что Творец управляет миром в качестве доброго и творящего добро, потому что во время подъема человек хочет отменить себя перед ним без всяких условий. Но это подобно свече перед факелом, поскольку он упраздняется без всякого разума и знания. Это называется, что человек работает на Творца в то время, когда есть у него душа. Потому что подъем означает, что человек жив, и есть у него душа живых. И тогда есть у человека любовь к Творцу. Это называется стороной добра в работе. А также человек должен любить Творца в то время, когда он забирает у него душу. То есть, что Творец забирает у него душу живых, и это называется временем падения, когда нет у него никакого ощущения жизненных сил, что он взял у него его душу, и нет у него никакого духа жизни. И если и в таком состоянии есть у него любовь к Творцу, это называется совершенной любовью. И это может быть только выше знания. Потому что внутри знания у человека нет никакой жизнеспособности, чтобы обладать силой преодолеть. Поэтому человек должен работать в период подготовки, прежде чем достигает какого-либо приближения со стороны Творца, чтобы убегать от величия и славы. То есть, пусть не говорит, что именно когда Творец даст ему состояние души живых, тогда я смогу работать ради отдачи. Тогда как без жизненной силы, то есть без духа жизни, я не способен работать для пользы Творца. Это не является мнением Торы. Но человек должен просить у Творца, чтобы дал ему силу любить Творца, даже когда он забирает у человека душу его, и он остается без духа жизни, чтобы была у него сила для преодоления и чтобы любил Творца во всех видах. И сказано, нужно объяснить то, что написано. «Сделал тьму своей страной». Смысл в том, что когда человек хочет скрыть себя от людей, что, конечно же, для пользы человека, так как он пока еще не достоин раскрытия, тогда он дает человеку состояние тьмы. То есть он забирает у него дух жизни, и само собой, что человек падает в место тьмы, где не светит свет святости. и человек должен верить, что это является скрытием. И скрытие означает, что он верит в то, что есть великий Творец, и он управляет миром в качестве доброго и творящего добро, но от него это скрыто. И он должен верить, что это лишь скрытие. И если человеку удается поверить, что это лишь скрытие, но на самом деле это не так, как он видит, тогда он удостоился того, что свет изливается на этот престол, то есть что свет будет светить в такой тьме. И сказано следует, что человек должен учиться на состоянии падения и на состоянии подъема. То есть, что состояние падения приходит к человеку в то время, когда он хочет совершать большие усилия для того, чтобы достичь слияния с Творцом. И в любом случае человек видит это иначе, как будто он ничего не сделал, но пребывает в том же состоянии, как до того, когда он приступил к работе ради отдачи. Тогда человек должен верить верой мудрецов в то, что они говорят, а не в то, что человек думает и говорит, поскольку падения эти дают ему возможность подняться и приблизиться к Творцу. До сих пор статья.
Вопрос.
Фокус групп.
Рабаш пишет, что есть три этапа, и два первых он пишет. Первое — стремиться именно к величию Творца, а второе — отталкивать эту идею стремления. И вопрос такой, когда завис? Михаил, ты завис. У него интернет завис, по всей видимости. Он спрашивает, когда приходит этап сначала стремиться к величию Творца, а затем оттолкнуть его?
С одной стороны, стремиться к величию Творца, потому что без него мы не сможем поклониться ему, принять его, почувствовать, что мы зависим от него. Это связь с Творцом прежде всего. А во-вторых, вместе с тем мы должны удерживать, беречь свою независимость. Независимость, когда, несмотря на то, что мы стремимся к величию Творца, мы хотим увидеть, что мы в этом находимся, что это зависит от нас. И это приходит к нам не из-за гордыни, а по причине того, что мы хотим показать Творцу, что это мы действуем ради Него.
Макфо.
Как нам использовать поток практически, чтобы победить вредителя, а не прийти к духовной смерти?
Если мы работаем вместе, то мы можем получить все необходимые качества для правильного продвижения вперед. Об этом прежде всего надо позаботиться, что мы идем вместе. И каждый слышит то, что говорит товарищ. И тогда все приходим к тому, чтобы связаться друг с другом. И тогда не будет нам о чем бояться. Наоборот, мы тогда сможем быть уверены, что мы правильно воспринимаем Творца.
То есть мы должны вначале выстроить десятку.
Да. Спасибо.
Да, прежде всего мы выстраиваем десятку, и потом мы начинаем различные действия с ней, в ней.
5:35.
Большое спасибо, Рав. Рав, что значит, что я падаю во власть пустого пространства?
Пустое пространство — это когда тебе не за что ухватиться. Вообще ни за что. Ты не можешь найти ни в себе, ни в то, что тебя окружает. Ты не видишь, где ты находишься.
Это полный разрыв буквально.
Это даже трудно назвать разрывом, потому что ты не можешь сказать, от чего ты оторван. Это пустота.
То как преодолеть такое состояние, если ты падаешь в него и не можешь ни за что удержаться?
Возвращаемся к десяткам, как в начале, и начинаем вновь путь еще и еще быть вместе.
Он пишет, что это означает то время, когда Творец хочет скрыть себя от человека, и наверняка это на пользу человеку, потому что пока еще не способен к раскрытию, он дает ему состояние тьмы, то есть отнимает у него дух жизни, и тогда он падает в состояние тьмы, где не светит свет святости. Вопрос, что приводит человека к тому, чтобы быть достойным раскрытия?
Насколько он соединен с товарищами? Даже если ничего не понимает, находится среди них, как младенец, но он связан с ними. Соединён, он чувствует себя зависимым.
Раскрытие, о котором он здесь пишет, если человек достигает 99% того, что удостоился, но на 1% не удостоился, он не придет к раскрытию?
Мне кажется, что нет. Потому что достойный, пригодный к раскрытию, не зависит от того, что он знает, насколько он знает. И даже если у него есть силы, насколько он себя отменяет перед другими.
Это та мера, которую он должен выполнить?
Ну, допустим, да.
Раф, я могу тоже спросить?
Да.
Он пишет, что в начале пути мы должны стремиться к величию Творца именно.
Да.
Ну, теперь мы пытаемся передавать друг другу величие Творца на семинарах. Мы говорим о величии Творца. И пришли к определенному этапу, когда товарищам уже трудно об этом слушать. Вопрос такой, какими еще действиями я могу передать товарищам величие Творца? Как я могу убедить товарища? Какие средства есть у меня?
Дугма.
Пример.
Дугма.
Пример.
Так, вот, как мне дать пример товарищу того, что велик Творец?
Я должен дать пример товарищу, иначе я не смогу его встряхнуть, помочь ему встать. и это дает мне силы. Я прошу Творца дать мне силы для того, чтобы помочь товарищу.
И что является действием, если можно сказать, которое показывает товарищу то, что Творец велик? Когда я встаю на утренний урок, когда я упорен в пути,
да, да.
А почему товарищ понимает, что Творец велик, если я упорен в пути?
Потому что он видит, как на тебя влияет величие Творца. И тогда почему бы это не подействовало на него?
Это значит, что он получает от меня важность?
Да.
И это, Рав, пока мы еще не пришли к духовному постижению, а находимся в восприятии пяти органов чувств.
Да-да, все это до духовного постижения, конечно. Все только исходя из того, насколько мы связаны друг с другом, как товарищи в группе.
Вот вы ответили одному товарищу, что надо сохранять независимость как бы от Творца. Это не остатки является какого-то эго? Вот не... согласиться с Творцом, но остаться независимым, как бы сами мы приходим к Ему?
Нет, нет. Я вообще такого не говорил сейчас. То есть лану пяти шева.
Так, далее у нас 5-7.
Доброе утро, Рав. Вопрос от товарища. Что значит, что Творец забирает у человека его душу?
Кешер имо.
Связь с ним.
Но иногда у человека есть связь с товарищами?
Да. Может быть, но это товарищи. Это не связь с высшим. Это связь с товарищами. Может быть, что это подготовка для связи с Творцом. А может быть, что это только дружественная связь.
Беседер?
То да.
Мерказ ван.
Силу чего человек удостаивается работать на Творца без условий?
Микох ма.
Силами чего?
Ми рацион. Шело, шело Адам.
Из своего желания. Желание человека быть связанным с Творцом, и неважно при каких условиях. Какие бы они ни были, только быть связанным с Творцом. Когда он смотрит на других, ему кажется, что Творец находится с товарищами, и он больше с ними связан, чем с ним. И это в том числе дает ему желание для связи с Творцом еще с большей силой.
Тель-Авив Эхад.
Бокертов, Рав, бокертов, хаверим. Мазели рот мелех.
Доброе утро, Рав, товарищи. Что значит видеть малого царя как большого в духовной работе?
Вначале царь кажется как царь очень маленький, но в процессе работы человека он в его властях вырастает и становится царем большим, управляющим всем.
Если я правильно понял, видим его, когда он маленький, мы видим его как большого, или это я здесь что-то упускаю. Мы видим маленького как большого, но смотря на то, что он еще не велик.
Ну, так видим, так что. постараемся еще это достичь.
Это слышится, как видеть что-то неправильное, или я не совсем понимаю?
Ну, конечно, неправильно, но так и что?
Это ведет к...
Подожди, пока ты получишь более правильные впечатления.
Так, доброе утро, Раф, спасибо. Вопрос такой, в чем разница между величием Творца и силами, которые человек... способен продвигаться без величия Творца, как писалось в статье. В чем разница от в величии Творца и именно в силах, которые человек способен продвигаться без величия Творца?
А с помощью чего?
Ну вот и непонятно, с помощью чего он может продвигаться, если он не получает величие Творца. А тут писалось, что как раз это вот большой уровень, когда человек без величия Творца может продвигаться. Или я неправильно понял?
Нет. Он присоединяется к товарищам и через них начинает ощущать ту силу, которая тянет их вперед, она и называется величием Творца.
Просто это именно та сила, только с помощью которой человек может продвигаться, или есть еще какая-то сила без величия Творца, которая как бы дает возможность человеку без условий продвигаться. То есть мне не надо даже величия Творца, но я просто способен без условия отмениться и служить ему.
Только если есть хорошая связь с товарищами.
Спасибо.
Come you free.
Thank you, Rav. He says in this article, a person must ask the creator.
Спасибо, Раф. Сказано в статье, что человек должен просить у Творца дать ему силы любить Творца, даже если он забирает у него его душу. У него нет жизненных сил, он не может преодолеть обстоятельства, которые дает ему Творца. Как человеку это сделать? Как мы сможем любить Творца, если Творец забирает у нас все, и мы просто остаемся в состоянии безжизненном?
Это верно. Вопрос правильный. Но мы любим его, потому что даже и несмотря на то, что он забирает у нас жизнь, мы готовы быть связаны с ним.
Даже когда мы чувствуем, что он забирает у нас жизнь, мы чувствуем связанными себя с ним?
Да, именно так. Слиты с ним.
Итафо.
Раб, бонжорно.
Бокер тов, Раб.
Доброе утро, Раф. Раф, что значит? Это означает, что внутри потопа есть материальные страдания. И после этого он приходит к духовному страданию. Что является духовным страданием, о котором он говорит?
Духовное страдание в том, что я не могу приблизиться к Творцу со своими свойствами. И я раскрываю, что это так. Это духовное страдание.
Мак 25.
Здравствуйте, учитель. А когда Творец отбирает связь, ну, душу, так это время найти недостаток в связи и исправить благодаря товарищам?
Да, можно так сказать.
Но тогда ты получаешь еще крепче связь с Творцом, да? То есть связь с Творцом имеет тоже ступени, качества какие-то?
Связь с Творцом, конечно, имеет ступени, как это... Все наши ступени — это ступени связи с Творцом.
Спасибо, понял.
Ну, Оланд.
Good morning, dear Raf.
Morning.
Доброе утро, дорогой Раф.
How can we treat the saboteur in the spiritual work?
Как мы можем относиться к губителю в духовной работе? Каково и правильное отношение к нему?
Губитель. Это помеха. Самое умное, исчезающее, мешающее нам соединиться друг с другом. Соединиться отдельным десятком в одну мировую группу. Это сила разделения.
Как распознать этого губителя?
Нужно взглянуть на него.
Но
все время стараться следить за ним и видеть, как он видит, как он вертит нами.
Как я могу помочь товарищам распознать этого губителя?
Ты צריך לתת להם דוגמה.
Ты должен показывать им пример того, насколько ты ненавидишь силы разделения, которые существуют между группами, даже между силами в десятке, в одной десятке, то, что разделяет нас друг от друга.
Спасибо, дорогой Раф.
Да, дорогой Раф, а вера выше знания, вернее, величие Творца, это можно ощущать только в вере выше знания?
Кен.
А что, то есть, как мы, соединяясь с товарищами, вот как бы над собой, ощущаем величие Творца? Что это такое? Это сила какая-то, либо это свойство?
Это сила, которая управляет, заставляет нас, рождает нас, соединяет нас. Это все сила Творца. А то, что у нас есть, это только та сила, которая может определить, а что Он делает с нами.
Не понял, что значит определить, что Он делает с нами?
Ну, для того, чтобы нам почувствовать, что Он с нами что-то делает. Вот это и есть наша сила. А все остальное — Творец.
Так, а мы можем перейти вот просто от того, чтобы определить, что Он с нами делает, к чему? К ощущению Его самого?
К тому, чтобы быть солидарны с Ним. Woman Moscow 6.
Здравствуйте. Вот я хотела спросить о этих трех этапах. Мы в десятке сначала просили товарищам ощутить величие Творца. Это как стремиться именно к величию Творца, да, как такая первая стадия. Второе — отвергнуть идею об этом стремлении. То есть начали просить этого кли, ну, чтобы он нас соединил в одно, да, и вместе с Творцом. Это для того, чтобы как бы ощутить вот эту вот, ну, любовь, да, во что-то притянуть этот свет. А что это за третья стадия в то время, когда он не нуждается в ощущении величия Творца? Когда я начинаю любить товарищей, ну, действительно, ну, наполнять их.
Да. Ну, есть еще. Далее. Макфри.
А вот какими действиями мы отталкиваем и убегаем от величия и славы?
К любви. Если мы спешим любить, то мы убегаем от славы. Brazil 4.
O texto fala sobre a preparação. O que é estar neste estado de preparação para então superar?
Rav, вы говорили о состоянии подготовки. Как быть в состоянии подготовки для того, чтобы прийти затем к преодолению?
Надо быть в подготовке, в связи с товарищами, получить от них силы Творца и тогда преодолевать. Мы не можем преодолевать, исходя из наших сил, у нас нет ничего. Получить от товарищей тоже, но только через товарищей к Творцу.
Woman Украина.
Дорогой Раф, вот работать на Творца без условий. Как в этом положении человек находит вкус отдачи? И что такое из такого положения вообще вкус отдачи?
Вкус отдачи — это когда человек отдает, и он ощущает вкус. Что тут можно сказать? Надо попробовать, и тогда ты почувствуешь, что это такое. Мы это можем понять просто из того, как мать наслаждается, когда кормит ребенка.
Спасибо, Раф. Извините, а можно вопрос подруги? Она очень попросила.
Ну?
Как спастись от материальных зависимостей, которые отвлекают от духовного и кажутся намного важнее? Как просить Творца, чтобы помог? Потому что кроме Него из этого состояния никто не может меня спасти.
Ничего не сделаешь. Можно просить, конечно, Творца, но это не отвяжет вас от проблем материальных. Вы должны понимать, что и они входят в эти общие проблемы.
Спасибо, Раф.
5-8. 5-8.
Раф.
Раф. Как скрыть величие Творца? Как человек выполняет сам действие сокрытия?
Зочи лакаша.
Это сложный вопрос. Как правило, за счет того, что мы приближаемся к товарищам, объединяемся с ними, и тогда в объединении вместе с ними мы как бы покрываем Творца. Покрываем Творца.
Woman Moscow.
А как десятки противостоят губителю, чтобы соединиться в одну мировую группу?
Чего-чего?
Как десятки противостоят губителю, чтобы соединиться в одну мировую группу?
Соединяться вместе? Итафри.
Buongiorno Rav. Come facciamo
la
vicina Laor Ozer? Come questa luce ci prepara?
Как отраженный свет рождается из десятки и как этот свет готовит нас?
Мы должны только соединяться друг с другом все больше и больше. Свет будет расти и будет проявлять свои действия.
Woman Turkey 8.
Woman Turkey 8.
Hello Rav, hello dear friends. Ayrılık kuvvetinin üstesinden gelmek, birlik olabilmek için Yaradan'dan nasıl talep etmeliyiz? Teşekkürler.
Как просить у Творца для того, чтобы подняться?
Эх, рак яхат.
Выше над своими силами.
Только вместе. Если вы вместе больше соединитесь и попросите, то Творец не сможет отказать.
Latin one.
Pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar el alcance en nuestro corazón para elevar a los amigos a que solo existe el bien absoluto?
¿Cómo podemos развить постижение в нашем сердце для того, чтобы поднять товарищей, чтобы товарищи почувствовали, что есть только абсолютное добро? Только с помощью объединения между нами. Здесь у нас нет недостатка ни в чем, кроме этого.
Аргентина ван.
Шалом, Рав. Nuestra pregunta es, en muchas ocasiones hemos escuchado que tenemos que creer que todo proviene del Creador.
Мы часто слышали, что мы должны верить, что все исходит от Творца. И добро и зло.
¿Cómo debemos actuar entonces?
Здесь написано, что если мы чувствуем, что от Него исходит зло, то это вызывает духовную смерть. Как же нам действовать? Только с помощью большего объединения, еще больше объединяться, мы благодаря этому формируем такие килим, в которых мы можем почувствовать ступени близости или Творца все более и более большего. Понятно?
Тодара.
Орен, где мы? Мы прочитали статью, закончили ее, и есть еще части урока, если вы хотите продвигаться. Какие части? Следующая часть — изгнание и избавление. Пожалуйста, перед этим споем вместе песню.
Fire we ignite, there's a place where we unite, through the heart a stream of light, piercing through the night. Through the fire we ignite, there's a place where we unite, through the heart a stream of light, piercing through the night. Together with a torch that burns, together with a heart that yearns, all together with just one goal, from pieces to one whole. And together with a torch that burns, together with a heart that yearns, all together with just one goal, from pieces to one whole. Together. Shadows dance with light, together in a land beyond place and time. Together, together, shadows dance with light, together in a land beyond place and time. Through the fire we ignite, there's a place where we unite. Through the heart a stream of light, piercing through the night. Through the fire we ignite, there's a place where we unite. Through the heart a stream of light, piercing through the night. And together with a torch that burns, together with a heart that yearns, all together with just one goal, from pieces to one whole. And together with a torch that burns, together with a heart that yearns, all together with just one goal, from pieces to one whole. Together. Place and time.